Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Колумб, Ермак и Джен Хе. Часть вторая. Была ли история мира такой, какой мы ее знаем? Итак, какую мировую историю мы знаем? Виноваты ли бывшие и нынешние великие державы в том, что карта мира и знакомые нам исторические и географические учебники выглядят такими, какими мы их знаем, или какими они нам кажутся? В частности, были ли русские цари и императоры, губернаторы и генералы лишь безжалостными завоевателями и жестокими жадными империалистами? Мы продолжаем серию бесед на исторические темы, и сегодня поговорим о том, как завоевывали свои колонии и расширяли территорию Московское царство, а затем Российская империя и Советский Союз. Как обычно, советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а еще в нашем новом аккаунте в YouTube. Он называется «Радио Свобода Контекст». Итак, Ярослав, мы, как и обещали, говорим о России, которая официально всегда была и есть уверена в том, что, в отличие от всех других крупных держав, она никогда не была колониальной. И якобы другие народы она никогда не покоряла и чужих территорий не захватывала, а только освобождала и цивилизовывала. Но для начала можем пробежаться по сухим фактам коротко и решить, вот что это такое, колониализм или нет. И начнем с XVI века, когда Московское тогда еще царство или Русское царство начало крупную экспансию и стало, так скажем, резко вырастать за пределы своих этнических границ. Иван IV Грозный, XVI век, это и покорение Казанского, и Астраханского, и Сибирского ханств в первую очередь, да, когда Казанское ханство в 1552 году после взятия Казани прекратило существование, а его территории присоединили к русскому царству. То же самое с Астраханским ханством произошло в 1554 году. Ну и, конечно, Московия двинулась резко на восток и захватила территории в течение, ну, двух столетий, которые в разы, во много раз превышали ее собственные, как бы, вот эти этнические, географические, исторические границы. У нас даже в заголовке, да, звучит имя казака Ермака Тимофеевича, и давайте вспомним, как проходило, допустим, покорение, присоединение в официальной историографии и в дореволюционной, назовем ее так, и в Советской Сибири. То есть вот этот процесс многолетний включения Сибири и Дальнего Востока в состав русского, ну или российского государства, он шел со второй половины примерно XVI века до конца XVII века, а традиционно считается, что начался он в 1581 году походом Ермака Тимофеевича против Сибирского ханства. И при этом вот это добровольное присоединение, освобождение и так далее всегда проходило как-то, ну, не очень красиво. А говоря, опять-таки, честно, встречало резкое сопротивление местных жителей и все время шло на фоне боев и даже целых больших битв, сражений между коренными народами и русскими казаками, а потом и правительственными войсками.
Есть же известная картина «Покорение Сибири Ермаком». Там такое столкновение и изображено. На одной стороне эти самые казаки Ермака на лодках с использованием уже огнестрельного оружия, хоть и примитивного тогда в конце XVI века, а с другой стороны в войсках хана Кучума, вот этих самых сибирских татар, как их называли, местных жителей. В общем, картина колониальной экспансии, которая повторялась много раз на протяжении многих веков в самых разных местах. Подобные картины можно нарисовать и о конкистадорах испанских в Латинской Америке, и о
Британской Индии.
Британской Индии, Диком Западе, так называемом, то есть воины Соединенных Штатов, тогда еще совсем молодых по историческим меркам, с индейскими племенами.
Обо всем разделе Африки, обо всем Ближнем Востоке, ну, в общем, происходило так же, как у всех, и никакое это не было мирное присоединение. Царской России, как проходил этот процесс, обложив туземцев, как их называли, налогом, то есть ясаком. Да, это такой вид налога, который термин, он официально в царских документах употреблялся. Казаки устраивали немедленно на их землях или укрепленные остроги. Опять-таки, цитата, «если племя было воинственное». Или просто какие-то зимовья, зимние квартиры, где обычно оставался гарнизон для поддержания покорности. А потом за казаками шли поселенцы, администраторы, духовенство, купцы, промысловики и так далее. И первым делом они заставляли платить ясак. Наиболее активно сопротивлялись, судя по тому, что мы знаем, помимо сибирского ханства, уже упомянутого, енисейские кыргызы были и такие, и разные народно-племенные союзы, скорее Дальнего Востока или Восточной Сибири, дауры или чукчи, ну, о чукотско-русских войнах мы вообще можем отдельно поговорить. Но в какой-то момент русские натолкнулись уже на крупные и состоявшиеся азиатские державы, потому что было несколько локальных войн с Китаем еще в стародавние времена в Забайкалье и на юге Дальнего Востока. Русско-цинский пограничный конфликт, например, о котором мало известно, потому что больше известны неравноправные договоры XIX века Китая с другими державами западными, о том тоже можем отдельно упомянуть. Но еще русское царство стало распухать во все стороны. Ливонская война, захват современных территорий государств Балтии, она же с чего началась? С прямого нападения русского царства, при том же Иване Грозном, на Ливонию в январе 1558 года. И вот еще с XVI века в русской, российской и советской исторической науке утвердилось такое представление о том, что войну можно вести за борьбу России, ну, в данном случае, если мы говорим о Ливонской войне, к Балтийскому морю, но вообще к любым другим морям. Ну вот очень хочется к морю, и поэтому можно завоевать соседние территории, государства, напасть на другие народы. Да вообще что такое?
Ну это, исходя из логики той исторической эпохи, ничего уникального в этом, конечно, не было, потому что все куда-то стремились, куда-то плыли и что-то огнем и мечом завоевывали. И британцы, и французы, и испанцы, и много кто еще.
Да, но только испанцы, британцы и французы по тем временам даже так и говорили. И сейчас самое главное они говорят. Ну да, это было завоевание. В Москве вот как-то упорно колониальной войной, завоеванием, покорением. В царской России это покорение слово употребляли. Ну никак не хотят признавать. Нет, мы освобождали. Мы плохих каких-то других хозяев прогоняли. Несли свет истины, православие, образование вот этим диким народом. Каким диким народом, позвольте, Ливонский орден?
Да, ну в общем, конечно, эта логика относится скорее к войне на Востоке и Юге, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, отчасти на Кавказе. Там она действительно больше напоминала именно колониальную экспансию в том виде, которую вели и европейские державы тоже в Азии, в Африке, в Латинской Америке. В то время как войны вот на западном, так сказать, фронте, на западном направлении, они больше вписывались в контекст европейских войн как таковых. В XVIII веке идет постепенный натиск все более жесткий на слабеющую Речь Посполитую, которая в итоге завершается ее несколькими разделами и присоединением к империи большей части нынешних Украины и Беларуси. Там, конечно, тоже можно говорить о колониальных чертах, но, с другой стороны, это все-таки часть более широких европейских процессов. Ну, перетягивание каната между разными великими державами, в число которых, как принято считать в историографии со времен Петра I, Россия тоже вступила. Я бы тут эти моменты, ну, не совсем отождествлял и по самому отношению имперского центра к войнам с той же Речью Посполитой или Швецией, которые воспринимались как войны, ну, с равным сильным соперником и войнами вот на территории Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, где была вот эта чисто колониальная цивилизаторская миссия. Мы христианский народ, в данном случае русские, которые несут вот эту самую цивилизацию инородцам, иноземцам.
Иноверцам.
Иноверцам. Не обращая внимания на то, что у них тоже есть своя культура, и в случае с той же Средней Азией, с тем же Бухарским ханством, Хивинским, в общем, культура древняя и весьма развитая. Да, другая, ну что ж с того.
Ну, очень болезненная тема, неизбежно ее нельзя не затронуть. В русской исторической науке давно уже стали называть тот процесс, который начался в 17 веке, воссоединение Украины с Россией. Ну, какое воссоединение? Такое ощущение, что это вот какой-то несчастный, убежавший, заблудший народ, то ли захваченный, то ли по собственной глупости, куда-то, значит, двинувшийся не туда, наконец-то примкнул к материнской груди. Ну, нет, не так. Это было кроваво и встречало страшное сопротивление.
Да, это был сложный процесс, и действительно кровавый, и начался он, как известно, с восстания Богдана Хмельницкого, которое сейчас в украинской, как бы, историографии, складывающейся национальной исторической традиции, оно называется, ну, в общем, первой войной, иногда его называют и за независимость. Хмельницкий, ну, стихийно выстраивал первое подобие украинского государства, в итоге у него это не вышло. Но попытка была сделана, попытка действительно кровавая и попытка, в общем, противоречивая во многом. Однако, в целом, если брать с вот эту идеологию этой экспансии, вот этого его участка с российской стороны, то это была идеология, которую Екатерина II выразила после разделов Речи Посполитой, это уже в конце XVIII века, выбив на памятные медали в такой старомодной старославянской форме фразу «отторженное возвратих». Имелось в виду, что некая русская древняя традиция, идущая от киевского государства, вот ее унаследовала Российская империя, и она возвращает то, что некогда было отторгнуто. Ну, не очень понятно кем, потому что киевское государство, раннее средневековое, оно распалось на множество уделов. Ну, а дальше потом, да, пришли с одной стороны монголы, с другой стороны экспансия Великого княжества Литовского. Много чего было. Конечно, это, говоря современным жаргонным языком, натягивание совы на глобус. Вот такого рода идеологемы, вроде «отторженное возвратих». Но у любой экспансии колониальной, у любого имперского проекта идеология есть, она должна быть. В данном случае она была вот такой.
Давайте вернемся на восток, потому что там уж ярко выражено то, что однозначно можно назвать колониальными войнами и захватом территорий более слабых и, ну, живших более архаичной жизнью народов, чего в Москве отрицали всегда. Экспедиция Семена Дежнева. Это 1648-1660 годы, это еще до Петра, это 12 лет, когда Россия впервые вышла к Тихому океану. Кровавая, например, русско-чукотская, да и не одна война. Я вот вам просто вместо всяких сухих цифр и дат приведу цитатку, я специально ее заготовил. Вот в чукотских преданиях образ русских тех лет сложился следующий. «Одежда вся железная, усы, как у моржей, глаза круглые железные, копья длиной по локтю и ведут себя дрочливо, все время вызывают на бой». И главным злодеем чукотского фольклора до сих пор стал такой отличавшийся невероятной кровавой, звериной, бессмысленной жестокостью майор XVIII века, Павлуцкий, получивший прозвище Якунин. Не знаю, почему, происхождение неизвестно. Вот ужас на целый народ наводила жестокость его, воспринимавшаяся местными жителями Дальнего Востока как абсолютно немотивированная и необъяснимая ни по каким понятиям. Еще цитата. «Якунин, то есть Павлуцкий, злой враг с огнивным луком, ну, то есть с кремниевым ружьем там каким-то, мужчин и женщин наших жестоко губил, детей разрубал топором, 20 вазов шапок убитых отправил к царю». «Больше их нет, всех истребили», — похвастал царю. «Много стад заграбили. Наши неожиданно на туземцев напали, победили, всех перерезали, только ихнего начальника живым взяли мучить». Конец цитаты. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, почему именно так выглядит современная политическая карта мира и как ее следует воспринимать взглядом из 21 века. И сегодня у нас разговор об истории России. Перейдем в 19 век, когда Россия вовсю двинулась на юг, то есть Кавказ, Крым уже был захвачен, и, конечно, экспансия в Центральной Азии, вы уже упомянули гибель Бухарского ханства, но была и военная экспедиция в 1873 году Российской империи с целью покорения Хивинского ханства, через два года такая же военная экспедиция с целью покорения Коканского ханства и целый военный поход Российской империи по завоеванию территорий туркменских тыкинцев в 1880-81 годах. До сих пор герой русского народа, белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, которого очень плохим словом до сих пор поминают в Центральной Азии из-за, опять-таки, невероятных зверств, которыми он эти земли присоединял, покорял и вырезал целые кланы туркмен, бухарцев, хивинцев и так далее. В Москве или в Петербурге это упорное непризнание того, что да, мы действовали как крупная держава-агрессор. Не было тогда, нет и сейчас.
Да, логика, так сказать, антиколониальная и деколониальная, она для России по сей день совершенно не характерна. И, конечно, на самом деле она не беспричина и в ходе западных дискуссий, в том смысле, что эти дискуссии есть. То есть, к примеру, есть такая работа известного британского историка, такого умеренно консервативного, Найла Фергюсона, она называется «Империя», с подзаголовком «Как Британия создала современный мир». То есть даже сам заголовок весьма такой, ну, несколько надменный и спорный. Он совершенно не отрицает негативных сторон британского колониализма, но в целом у него такая империя британская, она выглядит как такая все-таки креативная сила, позитивная. Вот прочитав эту книгу, общее ощущение у меня осталось такое, что в целом молодцы британцы. Конечно, есть и совершенно другой взгляд, как на любой имперский проект, и на Британскую империю, и на французскую, и на другие. Но вы совершенно правы, что в осмыслении колониального прошлого России, а уж тем более Советского Союза, который мало кто вообще признает империей как таковой, я имею в виду в современной России, среди ее идеологов, это осмысление еще находится в зачаточном, прямо скажем, состоянии.
А чего стоит хотя бы один проект так называемой «Желтороссии», который не состоялся в конце XIX века? Это имеется в виду уже территория нынешнего Китая, весь его северо-восток, по крайней мере. Вот сейчас на слуху последние лет 10 проект «Малороссии», рожденный кем-то там в Москве, так был проект «Желтороссии». Предполагалось отторгнуть просто от ослабевшего цинского Китая части его северо-восточных земель, то есть Маньчжурию, ну и Монголию, еще не только, да, и их просто русифицировать. Как за счет переселения русских казаков и крестьян туда, так и за счет массового обращения китайцев в христианство. Но оно скорее по экономическим причинам не получилось у Петербурга, а не по каким-то другим. И в Китае еще все советские времена, вот эти неравноправные договоры, они заключались, конечно, и с Лондоном, и с Парижем, и с Токио, и с Берлином, но и с Санкт-Петербургом припоминали всегда. Айгунский, например, договор 1858 года, который установил русско-цинскую границу по реке Амуру, отвергнув от Китая территорию всего Южного Приамурья и Приморья. И до этого же Москва подписала еще Нерчинский договор аж в 1689 году, который сама просто разорвала. И в китайской историографии это все неравные, кабальные, колониальные такие бумаги, потому что империя Цин китайская, она тогда была ослаблена, опиумные войны, восстание тайпинов там и так далее. И она была вынуждена пойти на уступки Петербургу под прямой угрозой военного вторжения. Мы помним, да, в самом конце XIX века Россия получила в свое пользование Квантунскую область, построила КВЖД, Китайско-Восточную железную дорогу. Были основаны совершенно русские города, Харбин и Дальний. Потом это амбициозное строительство началось военно-морской базы в Порт-Артуре. Маньчжурия вообще была в 900 году полностью просто оккупирована русскими войсками после восстания Хитуани. Но в 905 году налетели на Японию.
С Британией удалось избежать столкновения в Центральной Азии прямого, а с Японией на Дальнем Востоке не удалось. Япония сыграла, ну, похожую роль потом, в последующем, в первой половине 20 века, и ту же самую Маньчжурию она, как известно, от Китая на какое-то время отторгла, создав там марионеточное государство Маньчжоуго. А Маньчжурия, надо заметить, имела в китайской истории особое значение, потому что последняя императорская династия Цин, она была маньчжурского происхождения. И то, что русские и японцы бодались именно за эту землю, это должно было восприниматься, конечно, в Китае довольно специфично.
Вы вот упомянули как-то, что у России, в отличие, например, от британского колониализма, колониализм, он всегда был таким сильно государственным. А вот, например, у западноевропейских держав, ну, у Испании в свое время, но это было на несколько веков раньше тоже, он был скорее таким частным предприятием, коммерческим.
Безусловно, да, потому что ведь Ост-Индская компания, предприятия под таким названием существовали в нескольких странах, на самом деле. Наиболее известной и успешной была британская, но была и голландская, была и французская какое-то время.
Не только индская, например, компания Гудзонова залива, которая освоила Канаду.
Да, безусловно, были разные вот такого рода предприятия, они пользовались, у них были как бы отношения, конечно, с правительствами своих стран, неким покровительством и иногда и финансовой поддержкой, но в целом это были именно что частные предприятия, и освоение той же Британской Индии поначалу это была, не хочу, конечно, прямо с ЧВК Вагнер сравнивать, но в каком-то смысле войска Ост-Индской компании это была частная военная компания, а потом уже королевские войска британские втянулись в это предприятие, потом был огромный парламентский скандал в Британии, связанный с практиками, так сказать, не самыми приятными и честными этой Ост-Индской компании. В итоге она была подмята под себя государством. Что же касается России, то там власть, она всегда была центром этих колониальных импульсов, а когда освоение шло все-таки, ну, частными руками, как в случае там с теми же казаками,
Ермаком, Семеном Дежневым, то как бы их активность сразу подминала под себя государство.
Да, очень быстро появлялись там воеводы с солдатами, устраивались форпосты, строились крепости, и, в общем, это вершилось дело государева.
То есть образ жизни Российской империи — это непрерывное противоборство центральной власти и тех, кто от нее все время убегал и пытался как-то сохранить собственную идентичность где-то далеко подальше от центра. Там старообрядцы, казаки, инородцы и так далее. Ну и восстания против центральной русской власти, они имели, получается, такой не просто антигосударственный, антиколониальный часто характер. Ну вот я восстание Пугачева, например, вспоминаю, которое наполовину войско его состояло из там башкир, татар на его службе, которые очень поддержали все его начинание.
Безусловно, потому что они видели в этом возможность вернуть себе волю от вот этой жесткой власти имперского центра. Ну и такие деятели, как, допустим, до сих пор считающийся в Башкортостане национальным героем Салават Юлаев, молодой воин. Ну, сейчас бы его назвали полевым командиром. Меня все в эту современную лексику что-то тянет. Который был соратником Пугачева, и находившиеся под его началом башкиры сыграли большую роль в пугачевских походах.
Несколько лет назад директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров заявил, что считать процесс экспансии России и присоединения ею территорий никак колонизации нельзя, поскольку за присоединением народов всегда следовало слияние элит. Согласны вы с господином Петровым?
Вообще-то это признак очень многих империй на самом деле, потому что возникала своя элита, ну, более-менее везде такая, слившаяся. Вам виднее, допустим, креольская элита в Латинской Америке, где, в общем, в жилах этих очень многих людей текла потом уже и кровь аборигенов.
Ну, она и до сих пор течет, и до сих пор эта элита и правит многими государствами Латинской Америки, но мы не о Латинской Америке говорим, потому что в Мадриде давно сказали, да, это была колонизация, конкиста, захват по-испански. А господин Петров говорит, что Россия колонизации не проводила. Вот о чем я спросил.
Это не так, потому что вбирание какой-то части местной элиты, это совершенно не противоречит колонизационной логике. На самом деле, и даже и в африканских странах, хотя и в меньшей мере, там было поначалу очень активное сотрудничество колонизаторов и местных разного рода князей и царей, допустим, в деле работорговли. Османская империя действовала по абсолютно такой же логике. Там в этой элите были представители самых разных народов и племен, покоренных Османской династией. Большая часть великих визирей, она была не турецкого происхождения, а болгарского, боснийского, албанского, египетского. Любая империя пестрая, поэтому логика колониализма, она в другом. Она в том, что центр делает земли, ранее ему не принадлежащие, имперской периферии, и заставляет ее жить по своим правилам. Иногда более вольным. Плати тот самый ЕСАК, о котором вы говорили, поставляй рекрутов в армию, если потребуется, ну и живи, как ты, в общем, привык. Это такая более вольная модель тех же османов отчасти, Габсбургов на Балканах и многих других. А есть более жесткая модель, когда нет уж, будешь слушать то, что тебе скажут, вот тебе гарнизоны, солдаты, марш-марш левый.
Напоследок интересно упомянуть, почему Советский Союз, как колониальная империя, вообще никогда не воспринимался как империя и как колониальная. Это благодаря вот этому вечному интернационализму ВКПБ, а потом КПСС, благодаря вот национальной политике, которую Сталин на первых порах начал проводить. Сразу воин-интернационалист вспоминается уже из 80-х годов.
Ну, безусловно, потому что политика большевиков первых примерно так 15, ну, почти 20 лет их правления была так называемой политикой коренизации, то есть они формально поддерживали культурное развитие всех народов, вот, которые оказались под их властью, всех народов Советского Союза. И школы открывались, и национальные языки довольно бурно развивались, но все это в рамках коммунистической идеологии. Не дай бог что-то против скажешь, это уже буржуазный национализм. Смешно, что буржуазный, потому что это распространялось и на такие народы, как, я не знаю, тувинцы, чукчи или киргизы, у которых, ну, о буржуазии национальной исторически говорить странно. Это была так называемая, если пользоваться термином американского историка и культуролога Терри Мартина, империя позитивной дискриминации. То есть действительно была такая антивеликодержавная политика. Но она при Сталине очень быстро трансформировалась во что-то совсем иное. И начиная с конца 30-х годов пошли репрессии против национальной интеллигенции, пошли обвинения в этом самом буржуазном национализме, и уже к концу жизни Сталина Советский Союз во многом напоминал Российскую империю времен примерно Николая I, со всей вот этой вот великодержавной идеологией: Россия — родина слонов, великий русский народ и его младшие, так сказать, братья. Ну, собственно, символом этой трансформации стал знаменитый тост Сталина на банкете после победы во Второй мировой войне, тост за русский народ. Он коммунист, он как бы должен быть интернационалистом, но он пьет не за народы Советского Союза, не за там братские народы, одержавшие победу, а выделяет именно русский народ. То есть он уже выступает как, по большому счету, русский царь, а не генсек интернационалистской коммунистической партии.
Видимо, поэтому окружение России еще долго обречено жить либо в страхе, либо во вражде с ней, либо вот чувствовать себя вечным таким протекторатом и зоной влияния. Уж как там дальше это все разовьется, в каждом индивидуальном случае, ну, совершенно предсказывать мы не будем и невозможно. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах YouTube, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода», в разных соцсетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся. На некоторое время мы эти беседы обязательно продолжим. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».